Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, минувшая неделька снова дала основание для гордости за наши победы. Нет, в Сочи не выиграли олимпийскую гонку, и футболисты под командованием условно осужденного Хидинга не вышли еще в финал Евро-2000. И вообще не там нас ждут победы, не там. Ну, обо всем по порядку. А ждут нас победы на непростых дорогах управляемой демократии. И прежде всего в области науки или искусства. Мы уже выдавали на гора 110% голосования за Путина. Ну, наука это или искусство, считайте как хотите, только останавливаться на достигнутом мы не собираемся. На минувшей неделе пресса прославила новые рекорды, только что побитые российскими избиркомами в ожесточенной борьбе с теорией вероятности. Побитые, можно сказать, в кровь.
Состоялись жеребьевки, определившие порядок партий в избирательных листах для голосования на областных выборах 11 марта. В 8 из 14 регионов первое место в списках досталось партии «Единая Россия». Как сообщает журнал The New Times, вероятность подобного события составляет примерно 1 к 5000. С точки зрения теории вероятности это практически невозможно, заявил один из математиков в Российской Академии Наук.
Не, ну вот же, ученый, а ни черта не соображает. Да как же невозможно, когда вот оно, уже случилось и зафиксировано. 1 к 5000, ну и что? Просто везет лучшим, особенно в России. Конечно, в стране какой-нибудь неуправляемой демократии за такую математику посадили бы организаторов. Безо всякой теории вероятности, 100% посадили бы. А у нас честь и слава стахановцам-вишняковцам. И нечего рассуждать в журналах про охлажденные шарики, меченые конверты и прочие цирковые премудрости. Это все выбор народа, включая охлажденные шарики. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Кто первая на старте, а стало быть, на финише? Одна такая партия в раскладе нашем нынешнем. Могучая, единая, державная, престольная, никем не победимая, никак не подконтрольная. И верю неуклонно я, все у нее получится. А шулера вагонные, пусть у нее получится.
Ну, областные выборы — это только начало новейших чудес. Скоро начнется настоящий Копперфильд. На горизонте уже маячит смена персонала на охотном ряду, и под это дело на глазах у почтенной публики совершаются поразительные превращения. Сергей Миронов, начинавший политическую карьеру с защиты выхухоля и пару лет тихим городским сумасшедшим бродивший по обочине политического процесса, за хорошее поведение получил от Кремля разрешение на прогулки по всему левому флангу, вошел во вкус и вдруг обнаружил в себе страшного социалиста. Кто бы мог подумать?
Только социалистическая идеология, социалистическая идея объединяет людей. И назвавшись партией защиты человека труда, безусловно, мы исповедуем социалистические идеалы.
Социалистические идеалы – это, братцы, полбеды, это и в Швеции случается. Но дальше спикер заспикал такое, что Анпилову впору разрыдаться от зависти.
Выступая на съезде партии «Справедливая Россия», Миронов призвал установить контроль над крупным капиталом, чтобы не допускать чрезмерного обогащения отдельных россиян, а также, цитирую, «зафиксировать». Фиксировать народную собственность в ценных бумагах, отдав их тем, кого государство ограбило в 1991 году.
Вот тебе и выхухоль. Это уже банду Ельцина под суд практически. Ну, или не Ельцина. Кстати, можно, конечно, предположить, что, говоря про чрезмерное обогащение отдельных россиян, бесстрашный Миронов имел в виду группу питерских чекистов во главе с Сечиным. Но нервничать почему-то начали совсем другие.
Олег Дерипаска опроверг сообщение о том, что стал самым богатым человеком России. В интервью газете «Гардиан» он назвал ошибкой данные российского еженедельника «Финанс» о том, что его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Как отмечает издание, Дерипаска затруднился назвать точные размеры своего состояния. Однако, по его словам, оно примерно вдвое меньше. «Я знаю с десяток людей в России богаче меня», — заявил Дерипаска.
Деньги, как известно, идут к деньгам. И титул первого миллиардера страны, даже и возникший по ошибке журналистов, должен был бы тихо радовать этого счастливца к неистовой злобе и зависти десятка остальных. Это они должны требовать опровержений и кричать на всех углах. «Нет, мы богаче, мы богаче!» Представляете, Билла Гейтса отодвинули бы с первой строчки рейтинга, как отодвинули Абрамовича. Да он бы сгноил тот журнал за моральный ущерб и упущенную выгоду, костей бы не собрали. Но мы в России, и скоро выборы, поэтому самый богатый радостно помалкивает, а на миру в страшном волнении мечется тот, которого объявили самым богатым по ошибке, и страшным голосом кричит: «Не я это, братцы, не я!» Ну да, перед выборами в России первое дело не оказаться богатеем, которого выволокут на крыльцо и бросят народу с криком: «Вот он, кровопивец, вот он, из-за которого вы тут сидите без порток на холодке!» А если этот богатей еще еврей, народу вообще счастье. В прошлый раз Ходорковского показательно растерзали, всем сразу полегчало, не правда ли? А Ходорковские деньги попилили промеж собой те, которые на него громче всех указывали. Теперь им желательно остаться втихаря у власти. А тут, как назло, снова выборы, и хошь не хошь, требуется следующий объект для указательного пальца. Вот Дерипаска, хотя и не еврей, а нервничает. Но вернемся к предвыборным баталиям. Нежданная активность спикера Миронова давно злила коллегу Грызлова, которому по кремлевской доверенности выдали правую половину поляны. Но обидные слова про ядро, сказанные на съезде, а Миронов назвал Грызлова, нет, не желтым земляным червяком, как-то иначе, но все равно очень обидно, очень. Короче, все это переполнило чашу терпения, и Грызлов сквозь зубы пообещал, что у Миронова могут случиться проблемы с переизбранием в Питере. И не быть ему спикером, значит. И шиш с маслом тогда, а не ресурс на выборах в Госдуму. Миронов завыл и побежал жаловаться Матвиенке. Ну, короче, маленькие подрались. Сейчас в детскую придет папа и всех нашлепает. Ужас, ужас. А ведь еще недавно все было так хорошо, так ясно. Все знали, что папа любит Борю. А теперь выясняется, то ли он любит еще и Сережу в придачу, то ли обоих видит в гробу. А в декабре это раздача сладкого на охотном ряду. И обстановка в детской нервная. Маленькие не понимают, кто из них любимый папин лапусик, и догадываются, что на всех сладкого может не хватить. Удрать бы им из детской, да запузырить напоследок утюгом по папиным вертикальным сервизам. Но опасно. Папа может рассердиться уже не на шутку, как рассердился на Димку Рогозина, и вообще прогнать из кремлевской спаленки. Вот и мутузят Боря с Сережкой друг дружку на потеху дворни. А это молодцы. Кстати, кто там у нас еще в детской? Нет ли новеньких? Есть. Ну, может, и не совсем новенькие, но зато со свеженашитым на пижамку новым названием.
Партия «Свободная Россия», которую эксперты давно назвали основой для нового кремлевского правого проекта, на минувшей неделе сменила название. Как сообщил на пресс-конференции председатель Высшего совета партии Михаил Борщевский, отныне партия будет называться «Гражданская сила».
В своем предыдущем воплощении эта «Свободная Россия» запомнилась россиянам не слишком. Попросту говоря, ничем и не запомнилась, кроме того, что по наводке Кремля утянула бренд у Хакамады, а потом, во время московских выборов, изо всех сил мочила Явлинского. Других гражданских подвигов за этим сурковским гомункулусом не припоминаю. Но «Свободная Россия» — дело прошлое, теперь совсем другое дело.
Гражданская сила. Более точное, более энергичное название. И главное, оно делает ударение на то, что нам нужно гражданское общество. И гражданская сила — это та сила, которая должна управлять государством. И вот об этом очень хочется власти напомнить.
Это был адвокат Борщевский, полпред представительства России в высших судебных инстанциях и с недавних пор по совместительству глава этой новой партии. В общем, вы поняли. Сейчас она обрушится на российскую бюрократию. Это гражданская сила из фродковского аппарата. Вот прям с минуты на минуту и обрушится. Подождем. И еще не обрушилась? Ну, тогда, наверное, кто-нибудь другой проявит гражданскую силу. В прессе уже опубликован состав высшего совета партии. Там общественных деятелей выше крыши, и один гражданственнее другого. Вот я думаю, например, Мария Арбатова завтра потребует открытого расследования обстоятельств детоубийства в Беслане. Или Валдис Пельш, выступая на Первом канале, призовет прекратить судебный беспредел в деле Ходорковского, Лебедева. А может, их обоих опередит гендиректор компании «Трансстрой» Ефим Басин и со всей своей гражданской силой вдарит по питерским чекистам, закрошевавшим весь бизнес в России. Ну, в любом случае, это будет нечто невиданное. С нетерпением ждем. Да. Одно немного смущает эмблема этой новой партии. На ней, по словам Борщевского, предполагается изобразить подсолнух. Это, я думаю, по неосторожности подсознание сработало, выдав глубокое природное стремление этой гражданской силы поворачиваться за солнышком. Куда солнышко наше, Владимир Владимирович, туда и они. А, впрочем, все это, конечно, семечки. Теперь один математический сюжет из жизни элиты, точнее, из жизни двух элит. Жил да был сенатор от Башкирии по фамилии Изместьев. Жил он и был он, как полагается сенатору, от Башкирии или откуда-нибудь еще, на Рублево-Успенском шоссе и ни в чем себе не отказывал, включая заказные убийства, как утверждают компетентные органы. Но до поры до времени заказные убийства никому не мешали, а мешали фейерверки, которыми Изместьев, как шекспировский король Клавдий, отмечал тосты во время пикничков на своем двухгектарном участке. И мешали эти фейерверки не кому-нибудь, а главе ФСБ Патрушеву, живущему на симметричной дачке напротив, куда, по слухам, время от времени приезжал отдыхать отдел праведных и лично Владимир Владимирович. Короче, к Изместьеву как-то пришли с Федеральной службы охраны и добром попросили продать дачку за 10 лимонов долларов. И вот тут обнаружилось, что сенатор отстал от жизни, застрял в 90-х со своими фейерверками. Вместо того, чтобы изобразить на лице счастье от возможности порадовать любимого президента и его доблестных опричников, Изместьев растопырил по старинке пальцы и назначил за свое имение 45 лимонов, причем евро. Ну, ему в порядке педагогики и начали пальцы отламывать по одному. И вместо 10 миллионов долларов совершенно бесплатно получил Изместьев в гости Митволя из Росприроднадзора. И теперь Изместьевскую дачку, 1500 квадратных метров, сносят как чрезвычайно вредную для экологии, а сам сенатор сидит, наконец, в СИЗО по обвинению в заказных убийствах. Раскрылись глаза у правосудия. Аж до базедовой болезни раскрылись. Вы спросите, почему этот сюжет математический? Так минус на минус все-таки иногда равняется плюс. По какому поводу начали отламывать пальцы на другом конце страны другому крутому представителю народовластия, пока загадка.
По сообщениям СМИ, на минувшей неделе закончилась двухнедельная прокурорская проверка администрации Владивостока. Ее результатом стало открытие уголовного дела в отношении мэра города Николаева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Инкриминируют мэру Николаеву страшное. Он, оказывается, содержал на бюджетные деньги личную охрану, нецелевым образом поддерживал команду по спидвею и за счет подставных фирм летал с семьей в Сеул. Все это, я вам скажу, было бы очень нехорошо для репутации Папы Римского и могло бы существенно дискредитировать главу любого швейцарского кантона. Но мэр Николаев, как бы мягче сказать. Ну, в общем, он давно до всякого спидвея и Сеула привлекал к себе внимание правоохранительных органов. И с обликом нынешнего градоначальника, анфас и профиль, милиция была знакома задолго до его предвыборной кампании. И статус его был более или менее известен следователям. Послушайте выдержки из досье.
Особых примет нет. Статус лидер формирования. Клички Винни-Пух, Вова-Колбасник, Анаболитик, Анаболик.
В общем, кажется, пчелы что-то подозревают. И даже знают наверняка. Но жужжать начинают по неизвестно чьей отмашке вдруг и раз в 10 лет. И не про богатую биографию Николаева, а кличку «Колбасник» среди братков, согласитесь, надо заслужить, а про нецелевую поддержку спидвея они жужжат и прочую ерунду. А из какого темного леса взялся и к кому ходил в гости по утрам, тарам-парам, с начала 90-х этот Винни-Пух, он же глава администрации Владивостока, прокуратуру все никак толком не заинтересует. Видать, слишком много общего меда съедено. И населению остается только мечтать о временах, когда под суд пойдет не только Винни-Пух, но и все-все-все. Не отходя далеко от темы прокурорского надзора, вернемся в столицу. Посмотрим, за кем и как надзирают здесь. О, тут закон на страже.
Тверская межрайонная прокуратура Москвы потребовала у правозащитного центра «Мемориал» в течение 2 часов предоставить в прокуратуру документы, поясняющие, кто и на какие средства издал пособие для россиян, желающих направить жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Как заявил председатель совета «Мемориала» Олег Орлов, правозащитники предоставили все требуемые документы и направили запрос в Генпрокуратуру, в котором попросили объяснить, что стало причиной проверки.
Но вот как не стыдно этим из мемориала валять дурака, а? Ну, мало их жучили шпионов. Ну, зачем делать вид, что не понимаешь? Зачем на голубом глазу задавать неловкие вопросы прокуратуре? Она, конечно, формально-то орган надзора за законностью, и с этой стороны к Страсбургской книжке не подъедешь. Но по сути-то, по сути, со времен царя Петра Алексеевича, прокуратура — око государева. Государева! Причем тут законность? И все ведь прекрасно понимают эти Орловы из мемориала. И, можно сказать, сознательно провоцируют нашу несчастную, разорванную надвое шизофреническую власть, которая левой половинкой мозга хочет в Европу не в смысле Руссо, а в смысле Давоса, а правой половинкой мозга пожизненно в стрелецких казнях и всем телом по уши в опричнине и руками по самые плечи в казне. И Страсбургский суд ей во где. А уж пособие это мемориальское просто пощечина. Это к любой беженец или чеченец пытанный, или зэк заморенный, любая, короче, лагерная пыль сможет засудить российскую администрацию? Ужас. Ну ничего. Генпрокуратура ответит правозащитникам. По закону ответит. Вот увидите. Дайте срок. А пока что от прокурорской инициативы пошли приятные побочные эффекты. Не вполне те, о которых мечтала прокуратура. Как только СМИ написали об этом прокурорском наезде на пособие для Страсбурга, в мемориал тут же начали звонить из провинции и просить прислать им побольше экземпляров этой вредоносной книжки. У мемориала своих-то рекламных бюджетов не предусмотрено, но спасибо Тверской прокуратуре, помогла с распространением. Правозащитники с нетерпением ждут следующих наездов. Прокуратура вообще дивный рекламный агент. Помню, меня, тихого сценариста кукол, в один день сделали телезвездой. Да ладно бы меня. А кто сделал звездой Пьера Огюста Бомарше? Писал себе человек песенки. Кто-то их слышал, кто-то нет. Но пришла прокуратура, и засудили Бомарше. И в приговоре суда, по закону, напечатали полный текст того, за что засудили. И опубликованные песенки пошли гулять по Парижу. Короче, прокурор, он большая подмога прогрессу. Низкий вам поклон, синенькие наши. Россияне, которых прокуратура охраняет от провокаторов из мемориала, вообще по мере удаления от столиц живут все защищеннее и защищеннее. А уж в Чечне, по давней традиции, права человека достигают нечеловеческих размеров.
На встрече с Рамзаном Кадыровым комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг сообщил, что получил многочисленные свидетельства о пытках задержанных в следственном изоляторе федерального ОРБ-2 оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД. Хаммерберг подчеркнул, что это целая система, а не единичные случаи. Рамзан Кадыров согласился с комиссаром Совета Европы. «У меня есть серьезные вопросы к ОРБ-2», заявил Кадыров. «Я неоднократно ставил вопрос о том, что в этой структуре нарушают права человека». Конец цитаты.
Немного найдется на земном шаре вещей, на которых сойдутся во мнении Томас Хаммерберг и Рамзан Кадыров. Следственный изолятор ОРБ-2 из их числа. Но какова коллизия, а? Хозяин чеченских зинданов протестует против пыток людей в ментовском застенке. Глава местных эсэсовцев, можно сказать, озабочен гуманитарным аспектом в работе гестапо. О да. Они бы с удовольствием запытали друг друга насмерть, но пока что работа идет по преимуществу с населением. А население одно на всех, и народ не резиновый. Короче, конкуренция, в которой как нельзя кстати для Кадырова пришелся комиссар Совета Европы. Насколько новых впечатлений для господина Хаммерберга. Теперь новости столичного народовластия. Помимо избирательного права, с которым уже все понятно, я надеюсь, имеется у граждан и право на митинги и собрания. Оно зафиксировано в Конституции свято и незыблемо. Но легкими номенклатурными движениями легко измельчается в пыль.
Депутаты Мосгордумы одобрили поправки мэра Лужкова, ужесточающие порядок проведения массовых акций в столице. Поправки запрещают проведение митингов вблизи исторических памятников и вводят жесткие нормы предельной заполняемости территории. Количество участников пикетов и митингов не должно превышать норматив в 2 человека на квадратный метр.
Похвально забота мэра Москвы и его депутатов о сохранении исторических памятников столицы. Вот недавно, я уже вспоминал об этом, по Риму прошли 700 тысяч демонстрантов-оппозиционеров. Так глупые римские власти даже рта не догадались открыть насчет охраны исторических памятников. То ли они не любят свой город, то ли в Риме нету исторических памятников, даже не знаю. А вот москвичи теперь, если приспичат помитинговать, могут в полном соответствии с Конституцией собираться в Бирюлево, не больше 2 на квадратный метр. Хотя, скажем прямо, Конституция совершенно не запрещает им сидеть тихо по домам. О развитии событий, как всегда, рассказывают газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
В столичном метро жестоко затоптан взвод ОМОНа, пишет издание «Твой квадратный метр». Приняв толпу в час пик на переходе со станции Комсомольская кольцевая на Комсомольскую радиальную, за несанкционированный митинг ОМОНовцы попытались устроить законный лужковский интервал 2 человека на метр и были задавлены толпой. В ближайшее время на месте подвига ОМОНа у входа на эскалатор планируется установить 5-метровый монумент работы скульптора Ц. Все строения в радиусе 100 километров от Кремля подлежат немедленному сносу за счет хозяев, так как находятся в отнародоохранной зоне, извещает россиян газета «Боярская правда». Владельцы построек, желающие остаться в живых, имеют право продать их гарантовым стрельцам за медный пятак и рюмку водки. Ежегодная премия «Голь перекатная», вручаемая за скромность в оценке своего состояния, вновь вручена бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщает журнал «Бедность не порок». Премия представляет собой 3-килограммовый платиновый ноль, инкрустированный бриллиантами.
И напоследок, ближе к ночи, страшилочка уже из реальных. В России появилось общественное движение «Лукашенко-2008», имеющее благой целью выдвижение батьки Александра Григорьевича в президенты Российской Федерации. Галерея агитационных плакатов, уже представленная на сайте, не раскрывает секретов предвыборной программы, но дает хорошее представление о психическом состоянии кандидата. «Адский отжиг» прокомментировал все это на молодежном сленге один из первых посетителей сайта. В приблизительном переводе «с ума сойти». Другой посетитель осторожно предположил, что все это бестактная шутка белорусской оппозиции. Ну, может быть, может быть. Но если «Лукашенко-2008» не шутка, то, Владимир Владимирович, давайте, правда, на третий срок, а? Лука на пороге в средневековом шлеме с крыльями, рогами и кисточкой в цвет триколора. Тут уж не до Конституции. Счастья вам.
Президент нам нужен очень. Мы снаружи подберем.
Лукашенко не захочем, Ким Чен Ира позовем.
Во-во! Руха сильным, то есть мишкам, докажи обратное.
Как-то очевидно слишком все невероятное.
Крут Миронов, что с ним сталось? Начал в соколом глядеть.
Разрешили парню малость о народе породить.
А, понял, понял, понял. Для чего мемориальцы под топор пихают пальцы?
Всех до локти рубанут и законом лакернут.
Проживем отныне без яблока и СПС.
Но с гражданской силою для кремлевских милою.
Долгорукому с конем митингуя не пойдем.
Но Лужка москвич побой от дороги кольцевой.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».